«Не будет такого», — заявил Роберто. «Избавьтесь от этого, с позволения сказать, колокола», — продолжил я. И, отойдя к двери, добавил. «Найдите себе новое занятие».
«В Нижнем Манхэттене?» — спросил Роберто. «И что же здесь можно найти?»
«Собирайте дроны, плавайте под парусом, выращивайте устриц, лазайте по небоскребам, ищите в гавани морских зверей. Я сам только сегодня видел бобров. Да чем угодно занимайтесь, чем угодно, чем можно заниматься, не погружаясь в воду. И еще, пожалуй, стоит вам надеть на ноги браслеты, чтобы мы всегда знали, где вы находитесь, или могли найти ваши тела».
«Это уже никак», — возразили мальчики хором. «Еще как», — сказала Шарлот, пронизывая их своим взглядом, будто булавкой, на которую насаживали бабочек. Тут даже Роберто дрогнул. «Вы теперь живете здесь», — напомнила им Шарлот. «И это накладывает на вас обязанности». «Мы все равно сможем выходить и заниматься своими делами», — объяснил Роберто Стефан. «И у нас останется наша лодка».
Роберто вперил взгляд в пол.
«Избавиться от колокола, да», — проговорил он. «Но гребаные браслеты нет. Я отключу электронику по всей территории, если вы попытаетесь их нам надеть».
«Идет», — сказала Шарлот.
«Пойдем заберем колокол», — предложил мальчикам Влада. «Мне не нравится, что вы с ним играете. У меня на работе коллеги тонули, а они были хорошими ныряльщиками. Вы-то нет, и я знал людей, таких как вы, которые тоже утонули. Это плохо, когда такое случается. Плохо для тех, кто остается».
Что-то в его славянской интонации привлекло внимание ребят. Шарлот вытянула руку и коснулась его предплечья. Он покачал головой. На лице застыло скорбное выражение. Вскоре ребята с обреченным и даже, пожалуй, задумчивым видом проследовали за Влада Веллинг. Я поднялся с Шарлот. Она выглядела уставшей и слегка прихрамывала. На общем этаже, посмотрев на меня, спросила.
«Ужинать?»
«Я уже купил сэндвич», — ответил я. «Но поем с вами».
«Хорошо. Расскажите мне, как там идут дела?»
Она положила себе еды в тарелку, и мы сели за один из длинных параллельных столов, где нас окружала шумная толпа. Сотни голосов, сотни жизней. Но даже здесь можно ощутить одиночество, хоть и в центре шумной толпы. За едой я рассказал Шарлот о виде, открывающемся с высоты кластера Клойстер, и о том, как Гектор Рамирес согласился финансировать мой план по реконструкции части межприливья. Затем в общих чертах описал сам план.
«Очень здорово», — одобрила она. «Вам понадобится разрешение городских властей, но, учитывая состояние этих районов, я думаю, вы их получите».
«Может быть, вы сможете подсказать мне, к кому нужно обратиться?»
«Конечно. Могу познакомить вас кое с кем из моих старых друзей».
«Они работают в вашем здании?»
«Да, либо там, либо в офисе мэра».
«А вы тоже работали у мэра?»
«Когда-то давным-давно».
Наверное, я как-то странно посмотрел на нее, потому что она вдруг махнула рукой.
«Да, я начинала в Таммани Холле». «Я слышал, вы стажировались еще у Макиавелли», — сказал я. Она рассмеялась. Среди ее черных волос проглядывало несколько седых прядей. «Это сейчас вам будет кстати. Вы как думаете, эти платформы можно устанавливать по одной, точечно, или придется сносить сразу целые районы?»
«Конечно, можно по одной, они же модульные. Так они будут больше стоить».
«И тем не менее, со времен Роберта Мозеса снос целых районов не приветствуется».
«Это можно делать постепенно, и в такого рода проектах все масштабируется. Может быть, здесь стоит привести в пример Питер Купер Виллидж?»
«Хорошая мысль. Или остров Рузвельта. Но это должны быть аналоги, чтобы показать, что подобное уже делалось».
Она в задумчивости передвигала вилкой остатки салата у себя на тарелке.
«Как это вяжется с тем, о чем мы говорили до этого, о пузыре межприливного жилья, который должен лопнуть?
Там мы будем шортить, а здесь лонговать».
«И вы все так же думаете, что забастовка домовладельцев может вызвать резонанс?»
«Да, но смотрите, если вы на это пойдете, то вашему правительству следует хорошо подготовиться, потому что когда обвал случится, правительству придется национализировать банки, и больше не придется их спасать и заставлять налогоплательщиков все оплачивать. Вы соберете все крупные банки и инвестиционные фирмы, Они запаникуют, но вместе с тем скажут: «Отдайте нам все деньги, что мы потеряли, иначе вся экономика рухнет». Они будут этого требовать, но Федрезерв в этот раз ответит: «Да, конечно, мы спасем ваши задницы, перезагрузим финансовую систему вливанием кучи государственных средств, но теперь вы перейдете в нашу собственность. Вы теперь будете работать на народ, то есть на правительство, а потом вы заставите их опять брать кредиты. Они станут чем-то вроде щупалец федерального осьминога, кредитные союзы, и финансовая система снова станет функционировать, но теперь будет работать на благо людей. Они работают на нас, мы инвестируем в то, что кажется достойным. В любом случае результат принадлежит нам». «Включая катастрофы?» «Они и так наши, так почему бы и нет? Почему бы не принимать не только плохое, но и хорошее?» Шарлотт наклонилась и чокнулась своим стаканом воды с моим. «Ладно», — ответила она. «Мне нравится. Федрезерв сейчас возглавляет мой бывший муж. Я вижу в этом маленькое преимущество. Могу это с ним обсудить».
«Не надо его предупреждать», — сказал я, сам не зная, что имел в виду.
«Не надо?» — переспросила она, видя мою неуверенность.
«Не знаю», — признался я.
Она коротко улыбнулась.
«Над этим можем подумать позже. В смысле, они должны об этом знать. Это должен быть план, о котором будет хорошо известно, который будут обсуждать. Я хочу вас нанять. А еще лучше, чтобы вы предложили свои услуги добровольно и вошли в правление кооператива».
Теперь настал мой черед улыбаться. «Нет, слишком много хлопот. К тому же я вообще не вхожу в кооператив».
«А вы вступите, мы продадим вам долю».
«Я бы имел на это право, будь я настолько глуп, чтобы состоять в правлении. Но должен признать, я как раз подумываю о том, чтобы купить долю. Может быть, это вы уговорили меня заплатить полную цену?»
«Даже если так, вы все равно должны быть в правлении».
«Это будет внеурочной работой».
«Но на своей-то работе вы ничем не управляете. Просто играете, как в покер».
Я поджал губы.
«А я думал нечто большее. Вы же сказали, вам нравится мой план». «Проект реконструкции – да. Анализ – да. Это мне нравится. Игры – нет».
«Это торговля? Создание рыночной ценности?»
«Прошу вас, не надо, а то меня сейчас стошнит».
«В таком случае возьмите тазик, потому что мир устроен именно так».
«Но меня от этого зло берет».
«Миру на это наплевать, как вы уже, несомненно, заметили». Она усмехнулась.
«Да, заметила. В своем преклонном возрасте, который теперь, к слову, бьет меня по голове. Мне нужно поспать, но слушайте, ваши планы мне правда нравятся».
Она встала, взяла свою тарелку и свободной рукой погладила меня по голове, словно я был золотистым ретривером.
«Вы очень хороший молодой человек».
«А вы очень хорошая пожилая женщина». Я не смог удержать язык за зубами.
Она улыбнулась. «Простите», — извинилась она. «Я не хотела задаваться. А вы тот еще тип. Вот что я скажу».
И, ухмыляясь, отошла к лифтам. И когда входила в кабину, на ее лице все еще была улыбка. Я молча смотрел на закрытую дверь лифта. Я был озадачен и доволен. Но чем, сам не знаю.
«Отношения в Нью-Йорке не имеют ничего общего с чувствами», — сказала она. Кэндис Бушнелл. «Секс в большом городе». «Банк контролирует всю систему». Делёс и Гваттери. Ж. Шарлотт. Шарлотт почувствовала, что довольна собой, когда позвонила Ларри, чтобы назначить еще одно кофейное свидание. Учитывая все случившееся за последнее время, оно могло получиться интересным. Она постучалась к нему в облаке и спросила, есть ли у него время. Он написал в ответ, что попросит секретаря проверить, а час спустя написал, что сможет встретиться в конце следующей недели. Опять за кофе, вечером на закате, только в Бруклин-Хайтс, потому что ему нужно быть там. Она написала, что согласна. А потом он ответил, предложив совместить с полуденным кофе ранний ужин, так как он знал местечко на верхушке одной из высоток в Бруклин-Хайтс, простенькое, под открытым небом, где у него был заказан столик и все такое. Она ответила, что это годится. В день их встречи Ист-Ривер еще был покрыт льдом, но все указывало на то, что это продлится недолго. В середине гавани собирались льдины, плывущие к затору в Нарроусе, где протирали себе путь наружу, а потом возвращались вместе с приливом и время от времени замерзали в тех формах, какие принимали на тот момент.